Лабас Вакарас понял Сарпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – обращение к потомкам Авраама. 41 глава книги Пророка Йешаяху. Эту главу Хазаль, мудрецы Израиля, установили нам для прочтения в недельную главу Лех-Леха, повествующую о нашем праотце Аврааме. Поэтому тема нашей лекции – обращение к потомкам Авраама. Пророк Йешаяху обращается к потомкам Авраама. 41 глава. «Замолкните передо мной острова, и народы да обновят силу. Пойдут и говорить будут, сблизимся вместе, судиться будем. Кто пробудил от востока того, кто призывал правду в спутнике себе, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их в прах мечом своим, в солому развеянную луком своим. Он преследует их, проходит мирно по пути, на который не ступал ногами своими. Кто действовал и свершил это, кто от начала призывает поколение, я Господь первый и с последними я тоже». Все это потребуется понять, все очень нелинейно. «Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Приблизились они и пришли. Каждый помогает ближнему своему, и каждый говорит брату своему, крепись. Народ поддерживает друг друга. В каком аспекте? Плотник ободряет плавильщика, выравнивающий молотом бьющего по наковальне, говорит о спайке, хороша она. И скрепляет идола гвоздями, чтобы не расшатался». Люди хорошо друг друга поддерживают в своей жизнедеятельности. Когда кто-то идола мастерит, то его хвалят его соседи и коллеги. И в основном так этим и занимаются по жизни. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого избрал я, семя Авраама, возлюбившего меня, ты, которого я взял с концов земли и призвал тебя из великих ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя». Всевышний говорит, что он возлюбил нашего праотца Авраама за те достоинства, которые у него были, за то, что Авраам, находясь среди плотников и плавильщиков, смог раскрыть единого Бога. «Не бойся, ибо я с тобой, не страшись, ибо я Бог твой. Я укрепил тебя и помог тебе, и поддержал тебя десницей праведности моей. Вот пристыжены будут и просрамлены все разъярившиеся против тебя, и будут как ничто, и погибнут противники твои». Авраам ожидает божественное спасение. «Искать будешь их, и не найдешь их, враждующих с тобой, будут как ничто, воюющие против тебя. Ибо я Господь, Бог твой, держащий тебя за правую руку твою, говорящий тебе, не бойся, я помилую тебя. Не бойся, червь Якова». По какой-то причине Всевышний называет еврейский народ червь Якова. За что мы удостоились такого названия, это требуется понять. «Народ Израиля, я помогаю тебе, слово Господа. Я избавитель твой, святой Израиля. Вот я сделал тебя молотилом острым, новым зубчатым будешь ты молотить и размельчишь горы, и холмы в мекину превратишь, развеешь их, и ветер разнесет их, и буря рассеет их, а ты возрадуешься в Господе, гордиться будешь святым Израиля». Все эти образы нам потребуется раскрыть и понять, что это пришло нам сказать, чему нас пришло научить. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их от жажды высох. Я, Господь, отвечу им, Бог Израиля, не оставлю их. Открою на высотах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером вод, и землю сухую источниками вод». Произойдет какое-то изменение в мире. Чем это отличается от предыдущей главы, где тоже говорилось об утешении Израиля и о изменениях в этом мире? «Дам в пустыне кедр, запятая, кедр и мирт и масличное дерево». Два названия кедра, которые, одно из которых шита, по ошибке переводчик перевел как акация, что так на современном иврите, но совершенно не на иврите Танаха. «Насажу в степи кипарис, ябор и бук вместе, дабы увидели, узнали, обдумали, уразумели вместе, что рука Господня сделала это, святой Израиль сотворил это. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите доводы ваши, говорит царь Якова. Пусть подойдут они и скажут нам, что случится, минувшее, что это? Это речь идет о народах мира. Пусть они, те, кто держится за свою картину мира, возглавляемые плавильщиками и плотниками, пусть они скажут нам, что произойдет в будущем, минувшее, что оно, смысл исторического процесса, будущее исторического процесса. Скажите, и мы вникнем сердцем своим и узнаем конец его, или о будущем дайте услышать нам, предведумте о событиях, и мы будем знать, что вы божества, что вы делаете доброе и зло, и мы осмотримся и увидим вместе. Вот ничтожны вы, и дело ваше ничто, мерзостен тот, кто избирает вас об идолах. Побудил я корша с севера, и он пришел от восхода солнца, будет призывать имя мое. И придет попирать правителей, как грязь, и будет, как горшечник, топчущий глину. Это совершенно уникальное пророчество от царя Кири, где пророк за 135 лет до разрушения храма называет его по имени, тот человек, который даст указание, более точное разрешение о строительстве храма. Пророк называет его по имени, это совершенно фантастическое пророчество. Кто сказал заранее, чтобы знали мы, и прежде, чтоб сказал, прав он, но не сказал никто, но не возвестил никто, не слышал никто слов ваших. Первый возвестит Сиону, вот, вот они, Иерушалаиму дам я вестника. И посмотрел я, и нет никого, и нет между ними советника, чтобы я спросил их. А они дали ответ, вот все они ничто, ничтожны дела их, ветер и пустота, литые идолы их. Так жизнь иногда складывается у людей разных национальностей, в том числе и наша. Вот все они ничто, Энкулан Афес, все суета, Эфес Маасейрем, ноль деяний их, Рох Ветору Нискерем, ветер и хаос, литые идолы их, то, что мы производим в рамках своей деятельности. Все впустую. Так тянутся годы, мы стареем. Окинул взглядом прошедший год или 10 лет, и иногда эту фразу вполне можно к себе применить. Означает, что есть другой путь. О нем говорит пророк. Обращение к потомкам Авраама, 41 глава. «Замолкните передо мной острова, и народы да обновят силу, пойдут и говорить будут, сблизимся вместе, судиться будем». Всевышний просит внимания со стороны человека, чтобы народы мира не перебивали божественное речение бессмысленным шумом своих уст. «Замолкните передо мной», просит Всевышний, чтобы мы перестали все время шуметь своими устами, чтобы мы немножко прислушались, присмотрелись и попробовали прочувствовать окружающее нас мироздание. Радак. «Аз и добру, аз ахарше ишмеу дварай, и добру им ешлахем таана». «И тогда они смогут говорить». После того, как услышат слово мое, тогда пусть говорят, есть ли у них какая-то претензия к мирозданию. Мы в основном находимся вот в этом состоянии шума и ни на что внимания не обращаем. Сегодня средства массовой информации, книгопечатания, мысли человека, незнакомого с речениями Бога, достигло предела развития. Сегодня все шумит самым небывалым образом. Кто побудил от востока того, кто правду призвал в спутники себе, предал ему народы и покорил царей? Он обратит их в прах мечом своим и в солому, развеянную луком своим. Он преследует их, проходит мирно по пути, на который не ступал ногами своими. Что бы все это означало? Кто пробудил на востоке истину? Ближний Восток – место, где вся та цивилизация, в результате которой мы сегодня живем, зарождалась. Зогар. Мигир мимизрах цедек. Кто пробудил на Востоке цедек? Цедек одновременно суд и милосердие и справедливость. Справедливость и милосердие в одном слове. Видимо, только так это возможно в нашем мире, где человек далек от совершенства, справедливостью по отношению к нему является то, с чем в определенной мере примешано милосердие. К человеку надо относиться милосердно. «Ми гир ми мизрах цедек» – «Кто пробудил на востоке цедек», говорит Зогар, «да, Авраам». Это был Авраам. Авраам, праотец народа Израиля, жил через 10 поколений после Ноева потопа, когда истина в сотворенном мире была забыта человеком. Человеку это, попросту говоря, было уже неинтересно. Люди бизнесом занимались, развлекались, как сегодня. Только это началось уже через 10 поколений после Ноева потопа. Авраам, который раскрыл Бога, был удивление в глазах своих современников. В результате его бросили за верность Богу в горячую печь, из которой чудесным образом он вышел. То есть Авраам, раскрывший Бога через 10 поколений после Ноева потопа, был человеком странным. Поэтому говорит о нем пророк, что с точки зрения Всевышнего Авраам был тот, кто пробудил на востоке цедек да Авраам. Клияка. Авраам и кир бор он митога лихота шемеш. Авраам постиг существование своего Творца из движения солнца. Под движением солнца, я думаю, что имеется в виду не как таковое движение солнца с его календарной спецификой, а материальные законы. Авраам увидел мир сотворенным, он понял, что этот мир сотворенный, и из действительности смог увидеть, что этот мир сотворенный, а не в процессе эволюции. «Везеуга маргалита тува, шахайта тлуя бецеворошель Авраам». И это была жемчужина, которая висела на шею Авраама. Продолжает Клиякар. «Шехаями фарсем леколь». И он этим провозглашал всем. «Мциют гаэлит бурах». Существование Всевышнего благословлен он. «Убемото талайди язубы гилгаль хама». И при своей смерти он повесил это знание на солнечный шар. Шаальзе амру, о чем сказали, иль мале галгаль хама, если бы не солнечный шар, а махризм циют хашем, который провозглашает существование Бога, гая нишма коль гамуна шель роми, а макхешет мциютой дбарах, то тогда слышен был бы голос великой силы Рима, которая отрицает существование Всевышнего. Я не знаю, что имеется в виду, что Авраам на шее носил какую-то жемчужину, которая свидетельствовала о сотворенности мира. Я не знаю, как ее можно было повесить на солнце при смерти. Но центральная идея здесь такая, что то, что Авраам принес в этот мир и вложил в него, помешало римскому воззрению на мир, полностью захлестнуть мир и стереть из него память о Боге. Это сделал Авраам. Авраам заложил способность человека видеть божественность в сотворенном мире, так что римляне не смогли это нивелировать, затоптать и привести к забвению. Это суть того, что хочет сказать Клиякар. Хотя я уверен, что в его метафоре есть какой-то более глубокий смысл, который надлежит изучению. Талмуд трактате Сангедрин приводит повествование про Нахум иш Гамзу, мудрец периода Мишны, похороненный в Цфате. Однажды еврейский народ должен был принести какие-то дары подати римской власти, и мудрецы подумали, кого послать с этими дарами в Рим. И решили, что, конечно, Нахум иш Гамзу. Гамзу – это такое прозвище, которое он получил, потому что он говорил по поводу любого события, которое с ним происходило, Гамзу Литува, что это тоже к добру. Гамзу – это тоже. Это тоже к добру. Что бы с ним ни происходило, он всегда видел, что это к добру. Шел Ишгамзу с мешками с драгоценностями, остановился в какой-то гостинице по дороге, его обокрали, и его мешки заполнили песком и землей. Он узнал об этом и сказал, Гамзул, это тоже к добру. Действительно, может быть такая ситуация, что это тоже к добру. Так, наверное, тоже можно смотреть на жизнь. Приходит он к дворцу в Рим, его приглашают к римскому императору. Тот спрашивает, что принесли мне евреи. Он говорит, вот два мешка. Открывает римский император, видит там земля. Он говорит, что посмеяться решили надо мной евреи. И Ишгамзу посадили в тюрьму. Он говорит, Гамзу Летова, это тоже к добру. В результате появляется пророк Ильяху, который представляется в виде одного из сановников. И говорит, смотрите, если евреи послали землю и песок, наверное, они что-то имели в виду. Надо не сглупить нам в такой ситуации. Наверное, что-то они же имели в виду, раз они такое послали. Они же не поиздеваться над Римом решили. Наверняка они что-то решили сделать такое. А вдруг это тот самый прах, которым Авраам побеждал своих врагов. И в это время как раз Рим осаждал какой-то город. Они взяли этот прах, бросили его, он превратился в стрелы и копья, и этот город был захвачен без того, чтобы захватить. В результате римляне освободили эти мешки, набили их еще более ценными подарками и отправили с Ишгамзу назад. Он сказал, Гамзу Летова, и это тоже к добру. Это один из типов того, как можно жить на земле сегодня, и даже сегодня в условиях нашего сокрытия. Это называется полное упование. Так тоже можно жить сегодня. Как об этом говорили в Ешиве Тельц, что упование предполагает то, что мы готовы Всевышнего впустить в нашу жизнь. Не так, что он там существует отдельно. Мы ему что-то отплатим утренней молитвой, одеванием тфилина, еще какими-то деяниями, а жить будем сами. Махариль Блох, Рош Ешива Тельц, говорит, что с Богом нужно жить, с Богом хорошо жить и правильно жить. Надо позволить Ему проникнуть в нашу жизнь. Таким был Ишгамзу. Талмуд трактат Санхедрин. Теилим. Об этом говорил царь Давид, о том, что произойдет в конце дней, в смысле Ашгахи, божественного проведения Всевышнего. Леосе нифлаот гдолот левадо килолам хаздо. Всевышний будет делать чудеса великие в одиночку, ибо навсегда милость Его. Что значит в одиночку? Он не будет пользоваться нашими услугами для осуществления чудес. В одиночку, так что мы даже об этом не будем знать. Раньше мы знали о чудесах, когда мы были с Ним связаны. А теперь лоосе нифлоот гдолот левадо Всевышний будет делать в одиночку, так что мы даже видеть этого не будем, потому что мы потеряем способность видеть Ашгаху, божественное провидение. Килеолам хаздо, ибо навсегда милость Его, даже по отношению к человеку, который уже не может оказаться свидетелем божественного чуда, который все объясняет случайностью, если вообще замечает, что что-то произошло. Царь Давид в пророческом видении о конечном результате раскрытия Авраамом божественности в Нижнем мире произнес следующие слова в Теилим. «Ле Давид мизмор неум Гашем ле Адуни шев ле Ямини». «Давиду песнь, речение Бога, господину моему обращается Бог, сядь справа от меня». Речь идет о помазаннике Всевышнего Машиахе. Всевышний обращается к нему, говоря, «Господин мой, сядь справа от меня». Это образ Машиаха, тот, о ком пишет пророк Йешаяху в своей книге. И о чем сейчас он утешает Израиль, поскольку после того, как царь Хизкияху не стал Машиахом, путь к Машиаху становится очень-очень долгим. Развитие человеческой истории. Кто действовал и свершил это? Кто от начала призывает поколение? Я Господь первый и с последним я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, приблизились они и пришли. Каждый помогает ближнему своему и говорит брату своему «крепись». Плотник ободряет плавильщика, выравнивающий молотом бьющего по наковальне, говорит о спайке «хороша она» и скрепляет идола гвоздями, чтобы не расшатался. Развитие человеческой истории. Продолжаем честно. тех вялых идолов, которые сегодня мы в состоянии спаять и гвоздями сбить, производить. Радак. Иш этраеху язору ласот гапселим, вело натну элибам ло дат вело твуна эйга яба Авраам. Человек ближнего своего поддерживает для того, чтобы изготавливать идолов. И люди не размышляют и не задумываются о том, как это было в дни Авраама. Мы называемся потомками Авраама. А мы вообще думаем... задуматься, как вот Авраам жил, какая картина мира перед ним открывалась. Что было с Авраамом, как он вообще жил, какие у него были ценности, что ему открылось. Или мы просто так формально от языка и дальше утверждаем, что мы потомки Авраама, мы народ книги, мы... А вот прийти к этим реалиям, как это действительно было, об этом говорит пророк Йешаяху. В какой-то мере то, что мы сможем понять, тоже, в принципе, должно изменить наши судьбы. Сама постановка задачи о том, что мы, будучи потомками Авраама, должны стремиться к той системе связи между Богом и человеком, которая была в его дни. Это задача. Об этом говорит пророк. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого избрал я, семя Авраама, возлюбившего меня». Говорит об этом пророк, что мы потомки Авраама. И наша глава называется «Обращение к потомкам Авраама». К нам обращается пророк не как жителям Европы сегодня, а как потомкам Авраама. Тот, который на Востоке пробудил цедек, милосердие и правду. Народ Израиля служит Всевышнему. Малбим. «Альтира киата Исраэль авди вело изавха баядам». «Не бойся, ибо ты, Израиль, раб мой, и я не оставлю тебя в их руке». В руке пленения народа мира Всевышний нас не оставит, а мы весьма охотно хотим там остаться, чтобы только бизнес хорошо шел, и в пленении нам будет совершенно нормально. Так вот, утверждает Всевышний, не оставит он нас в таком состоянии, не будет у нас хорошо идти бизнес, если мы захотим так уж в пленении остаться и... там продолжать свое бренное существование. «Ибо», 9 стих, «ты, которого я взял с концов земли и призвал тебя из великих ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя». Мы предназначены для другого, Всевышний нас обещал не оставить для нашего пребывания в плену. «Я избрал тебя и не презрел тебя». Об этом пророк Йешаяху скажет в 49 главе. «Вайомер ли авди ата Исраэля шербахает пар, и сказал мне, раб ты мой, Израиль, ибо в тебе красота моя». Это то, что хочет Всевышний. Он хочет, чтобы от нас была ему красота. Он хочет, чтобы мы были пределом гармонии в мироздании. Это можно, когда мы меняемся и становимся... божественными творениями. Так об этом говорили в Кельме. Что, посмотрев на себя в зеркало, человек без гордыни, а в истине мог сказать, что перед ним божественное творение. А не лицо, которое стремится к успеху в бизнесе. И к другим времяпрепровождениям.
Что вы так нападаете? Люди, может, кормят своих детей...
Не-не, я не понимаете, только против бизнеса, а в смысле...
Кормить детей, митцва?
Что?
Кормить жену, детей.
Кормить жену, детей,
митцва. Как можно, не занимаясь бизнесом, зарабатывать?
Не-не, иудаизм против бизнеса. Я лично тоже. Вещи. Просто на этой лекции мы подчеркнули, поскольку речь здесь идет про изделия рук наших, а мы, те, кто вот здесь делали идолов, они это делали в рамках своей какой-то жизнедеятельности. Речь не идет о... в данном случае бизнесменах, которые идолов делали для продажи.
Они или... выделяли вот эти ребята, которые идолов делали?
Возможно. Возможно, отделяли. Иудаизм не против бизнеса как такового. А отнюдь нет, наоборот, даже скорее за, чем против. Но... Так, все успокоились, на этом лекцию можно считать законченной.
Да ладно, я вот Саша даже не учит.
На этом лекцию можно считать законченной. Все, что сказали. Еще раз, суть идеи здесь следующая, что мы должны обладать способностью, посмотрев в зеркало, увидеть там божественное творение. Тогда мы будем потомками Авраама, а не детьми, плененными эдомской цивилизацией, ориентированной на зарабатывание денег и развлечений.
Быстрый кайф называется. Все, быстрый кайф.
Не знаю. Новый. Может быть, я старенький, поэтому я новых терминов не слышал, не знаю. Зохар. Израиль ашер бехаит пар. Израиль, ибо в тебе найду я красоту. Говорит Зохар, ветахази Яков ахит бейлана дыхай. Пойди и посмотри, Яков по определению это тот, кто держится за дерево жизни. Не тот, кто на динарах лежит. Как Магариль Блох Рошеватель сказал, что есть люди, которые любят присчитывать деньги, это уподобляется Ахбари де Шихве аль Динарий, крысы, которые лежат на динарах. Это не в том смысле, что не надо, чтобы было много динаров, а в том смысле, что тот, кто любит присчитывать, тот, у кого возникает захватывающая душу радость от пересчитывания своих...
Перестаньте на меня смотреть, все это говорить. Здесь есть много людей.
Нет, я не на вас смотрю, нет. Я вообще имею в виду наших слушателей, а не здесь присутствующих. Поэтому... Талмуд трактате Мегила. Тана лома астибами каздим, что Всевышний не презрел нас в дни Каздим, в дни Вавилонян, Шейхемати Лехем Даниэль Ханани Мишель Вазария, когда дал еврейскому народу Аншекинас и Тагдула, людей Великого Собрания, Влога Алтим и не презрел их Бейме Яваним в дни греков, Шейхемати Лехем Шимон Ацадик, Дахашмоны Убанав, что Всевышний дал нам первосвященника Шимона Ацадика, Хашмонаем, и дальше до настоящего времени есть у нас мудрецы Тору, у которых мы можем учиться, для того, чтобы хоть в какой-то мере выйти из плена изготовления своих, не буду на вас смотреть, идолов. «Не бойся, ибо я с тобой, не страшись, ибо я Бог твой. Я укрепил тебя и помог тебе, и поддержал тебя десницей праведности моей. Вот пристыжены будут и просрамлены все разъярившиеся против тебя, будут как ничто и погибнут противники твои. Искать будешь их и не найдешь их. Враждующих с тобой будет как ничто, воюющие против тебя. Ибо я Господь, Бог твой, держащий тебя за правую руку твою, говорящий тебе, не бойся, я помогаю тебе». Всевышний при этом, когда мы мастерим этих идолов, он держит нас за правую руку, поддерживает нас в нашей жизни. А мы этой же правой рукой, испытывающей поддержку Всевышнего, продолжаем мастерить, что умеем. Утешение потомков Авраама на долгие годы четырех изгнаний. Ялкут Шимони. Омерлей Альтира сказал, не бойся. Амацтиха, Азартиха, Ватамахтиха. Я поддержу тебя и помогу тебе и укреплю тебя. Амацтиха бы Михаэль, поддержу тебя ангелом Михаэлем, ангелом милосердия. Афазартиха и также помогу тебе ангелом Гавриэлем. Автомахтиха бы имен цветки, и также поддержу тебя правой рукой твоей. Это ашгаха, божественное провидение в этом мире. Его нужно только постараться увидеть. Увидим, жизнь меняется. Предел утешения потомкам Авраама мы привели Ишгамзу, по отношению к которому не было никаких событий, которые могли бы казаться ему негативными. Балай Тосфос. Киани лукеха, ибо я Бог твой. Веги ах яца яца яко. Балай Тосфос по этому поводу, именно в качестве комментария на эти слова пророка Йешаяху, приводит нам следующее повествование. И было, когда выходил Яков от благословения Ицхака, который Яков получил обманом, когда Исав в это время бегал на охоту. И сказано, только вышел Яков, Исав вошел. Балай Тосфос объясняют, что на самом деле Исав пришел к двери чуть раньше. Естественным образом он должен был бы войти до того, как Яков успел выйти. И тогда бы было плохо. Балетосов говорят, «Дба Гавриэль бегизи за петах мимкуму». Пришел ангел Гавриэль и сдвинул дверь. Исав не мог войти. Это называется, что Всевышний поддержал нас ангелом Гавриэлем. И то, что происходило с нашими отцами, это архетип божественной заботы о Якове в мире, захваченном Исавом. Ангел Гавриэль будет двигать двери, чтобы Исав не мог войти, чтобы помешать Якову. А мы об этом даже не будем знать. Поэтому Всевышний говорит, с одной стороны, я буду чудесным образом помогать тебе в этот период. С другой стороны, ты не будешь достоин этого. И с третьей стороны, ты будешь пытаться жить иначе, по исавским законам. И тут я не поддержу тебя и не помогу тебе жить, как Исав. Не бойся, червь Иакова, люди Израиля, я помогу тебе, слово Господа. Червь Иакова. Почему Всевышний дал такое определение Израилю? Мидраш Танхума. Аль тиритула от Иаков, не бойся, червь Израиля. Лама нимшалу Исраилю толат. Почему еврейский народ сравнивается с червем? Ломар лыха, пришло это тебя научить. Ма толад газе эйну макета разим элэбэ пив. Что как этот червь не может побить кедры иначе как своим ртом. В игурах, и он мягкий, маленький этот червячок. У макета каше и бьет твердое, тяжелое. Кахэн лагэм ла Исраэль элэ тфила. Так нету Израиля иначе как молитвы, которую они произносят устами. Я пытался найти какие-то дополнительные комментарии, немножко больше, может быть, разъясняющие, но все комментарии практически говорят одно и то же. То, что говорит здесь Мидраш Танхум. Что наша сила в молитве. Может быть, поэтому пророк назвал Тулаат Яков, чтобы наше внимание хоть привлечь. Просто сказал бы, Израиль, молись, вся твоя сила в молитве. Ну, мы бы не восприняли. Когда мы получили определение Тулаат Яков, это определение Израиля, что мы червь, сила которого в устах, то есть в молитве. Это не как еще одно наставление, утешение, совета, а это определение Израиля. Наша сила только в наших устах, ни в чем больше. Ибо я, избавитель твой, Святой Израиль, вот я сделал тебя молотилом острым, новым зубчатым будешь ты молотить, размельчишь горы, и холмы в мекину превратишь. Развеешь их, и ветер разнесет их, буря рассеет их, а ты возрадуешься в Господе, гордиться будешь святым Израиля. Молотило, измельчающее горы, это задача мудрецов Израиля. В предыдущей главе пророк говорил об изменении рельефа местности для подготовки творения к истинной реальности конца дней и прихода Машииха. Пророк говорил, «Коль ги и насе, всякая долина будет поднята, ве коль гар ве гива и шпылуй, всякая возвышенность и гора будет принижена, ве неглак вод гашем ве руку от басар яхдав кипи ашем дибер, и раскроется слава Всевышней, выйдет вся плоть вместе, ибо уста Бога говорили». Коэлет Яков, ги долина, губина, беразы де коль ги насе. Долина – это бина постижения, как то сказано, что всякая долина будет возвышена. Поэтому задача мудрецов – быть этим молотилом зубчатым для того, чтобы те горы, которые кажутся существенными и важными, те горы, которые будут принижены в конце дня при приходе Машииха, а долина, то, что сегодня людям кажется неважным, несущественным, наоборот, будут возвышены. Задача мудрецов сегодня быть этим самым молотилом, чтобы привести к изменению рельефа местности в определенной мере по отношению к определенной группе людей, которые среди их учеников находятся, к данного рода изменениям. «Бедные нищие ищут воды, нет ее, язык их от жажды высох. Я, Господь, отвечу им, Бог Израиля, не оставлю их. Открою на высотах реки среди долин источники. Пустыню сделаю озером вод и землю сухую источниками вод». В результате, когда мы придем к определенному исправлению, постижению того, что наши горы на самом деле можно оставить с идолами, которые там на вершинах гор стоят, и то, что сегодня малоценным кажется в глазах людей, наоборот, представляет большую ценность, то тогда мы придем к тому, что пустыня, в которой мы живем, окажется залитой источниками воды. «Бедные, написано, жаждут воды». Те бедные, которые на высотах гор строят себе литых кумиров, они на самом деле жаждут воды. Наши души иссохли за те годы, что мы не слышали о заповедях Бога. В этом критерий бедности. Человек с засохшей бедной душой, которая на самом деле никогда, по сути, пока еще из пустыни не выходила, и источник для нее не открывался. Бедные жаждут воды. Раши. «Мивакши маем, нитнавара нави, аляхрита ямим». Пророк здесь пророчествовал о конце дней. Как то сказал Амос, последний из пророков десяти царств Израиля. «Ло раав лелехам вело цама лемаем, ким лишмое два рашем». И рацюсю ажбада и жами, не бада делдонус, не вандон страшкимо, ти как из гирчо, курежа джус. Да. Пранашас Амосус паскутинюс Израиля пранашас. Он сказал эти слова для того, чтобы нас привлечь к тому, что люди будут искать слово Бога и, самое страшное, говорит Раши, не смогут найти. Люди оставят поиски хлеба, заботу о детях, о жене, оставят, потому что более-менее так, большинство населения хлеб для жены и детей имеют. Большинство населения. И, может быть, для этого окажется, что не надо так уж много работать, а может быть, окажется, что свободное от работы время можно посвятить поиску воли Всевышнего. Поиску воли Всевышнего посвятить последние свободное от работы время. Но главное, что говорит Раши, в данном комментарии на пророка Йешаяху, приводя слова пророка Амоса о том, что будут они искать слово Бога и не смогут найти. Что это означает? Будут на совершенно небывалых лекциях по Торе, будут говорить, что скучно им. Скучно, это не слово Бога. Будет учить что-то, и не получится у них. И действительно, и лекции, таких, которые не скучны, тоже трудно будет найти. Об этом сказал царь Давид в Тейли. «Цамалыха навши, камалыха басари, жаждет тебя душа моя, стремится к тебе плоть моя, бар цыя ваев блимаем». В земле сухой, усталый я, и нет воды. Это царь Давид описывал, на самом деле, наше время, конец дней, когда сложно уже найти слово Бога. Потому что далеко не все, кто об иудаизме говорят, это слово Бога. И даже там, где да, это слово Бога, то очень сложно иногда бывает юзеру прийти к пониманию, что это да, слово Бога. Сефер Аплия. Ганим веевьюним и вакши маем ваин, рационоламар мегахесет умеакета. Бедные и несчастные просят воду и нет ее. Имеется в виду воду милосердия и воду короны. Водой на самом деле называется божественный свет. Возникает вопрос, по какой причине потребовалось заменить концепцию. Заменить понятие. Людям же на самом деле не вода как таковая нужна, а божественный свет, божественное благословение. Божественное благословение по определению Тора – это свет. Почему вода? Как мы пришли к воде? По всей видимости, вода имеется в виду некоторая взаимосвязь между нижними и верхними, потому что вода обычно спускается сверху вниз только после того, как она снизу вверх была испарена, произошло некое поднятие, некий подъем воды, то есть от нас требуется какой-то шаг, и тогда вода спустится вниз. Это одна из идей. Так вот, какой воды нам не хватает? Нам не хватает милосердия. Мы хотели бы больше милосердия, больше внимания к себе, больше тепла, больше света, больше воды. И нам не хватает короны. Корона – это смысл жизни. Корона – это не просто смысл жизни, а корона – это надстройка над 10 сферот, которые есть в человеке, которые эти 10 сферот запускает. У нас в душе есть 10 сферот, 10 свойств божественного света. И мы в определенной ситуации, если нам будет поставлена определенная задача, очень многое можем сделать. Так вот, мы просим мекетер, воды, короны, воды смысла, чтобы включиться и жить. Жить в духовном смысле, жить в смысле служения. Потому что зачастую мы просто себе никаких задач не ставим, и вода вот этой короны на нас не спускается. Сефер Аплия говорит, это то, что будет не хватать людям в конце дней. Расцветание пустыни. Дам в пустыне кедр, акацию. Мы уже сказали, что акация тоже кедр. Дам в пустыне кедр, кедр, мирт, масличное дерево. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели, узнали, обдумали, разумели вместе, что рука Господа сделала это, святой Израиля сотворил это. Расцветание пустыни. Пророк Ишаяру в 55 главе, которую мы читаем в дни поста, скажет следующее: «Тахад гана ацуц яле брош, ватахад асерпат яле адас, дераяла рашем лешем лаотулам ло икарет». Вместо пустынного терновника поднимется кипарис, а вместо крапивы – благоухающий мирт. Это изменение реальности в этом мире. Талмуд трактате Рош ха-Шана. Омер Раби Йоханан. «Коль шита вышита шинатлу нахрим Мирушалаим». Каждый кедр, здесь явно используется слово «шита», которое на современном иврите переводится как акация. Каждый кедр, который, здесь перевод говорит Талмуд, который забрали язычники из Иерусалима, в дальнейшем Всевышний вернет, как то сказано, «Этен бамидбар эрес шита». Талмуд говорит именно в отношении этого стиха пророка Ишаяру, что каждый кедр, который забрали язычники при разрушении Иерусалимского храма, будет возвращен. Эйн мидбар эл Иерушалаим. И пустыня – это не что иное, как Иерусалим. Иерусалим сравнивается с пустыней. Шенеемар цион мидбар айта. Как то сказано, цион превратился в пустыню у пророка Ирмияху. Вомер Раби Йоханан, коль галумет тора умиламда думела гадас. Говорит Раби Йоханан, всякий человек, который учит Тору и преподает ее, похож на адас, похож на мирт, который обладает хорошим запахом, который распространяет этот позитивный запах в этом мироздании. Нам нужно понять, что имеется в виду в Талмуде, что Всевышний вернет каждый кедр, который был украден язычниками из Иерусалима. Что имеется в виду? Именно то конкретное дерево, которое физически давно уже сгнило, оно пропадет. Мы уже приводили, что центральным стихом тайного учения в Ешиве Тельс был стих «Киколь бешамай муваарец», «Ибо все на небесах и на земле». Любое творение, которое есть на земле, оно является результатом сжатия мироздания до нижнего мира. Оно же находится на небесах. Так вот, по поводу кедров, которые были в Иерусалимском храме, Магариль Блох, Рош Шиват Эльс, говорит, что это ангелы. Ангелы небесные реализовались внизу в этом мире, в тех кедрах, которые стояли в храме. Как то сказано, «Цейшитим умдим», что кедровое дерево, стоящее было использовано для облицовки храма. Что значит стоящее? Стоящим называются ангелы. Все остальное в мире переменчиво, находится в состоянии динамики. Поэтому теперь можем понять Талмуд немножко лучше. Каждый кедр, который был в храме, его забрали язычники, либо растоптав, либо разбив, либо забрав себе и сказав, что Мессия теперь наше понятие, милосердие теперь наше понятие, забрав себе все эти кедры. Часть кедров просто разбив и растоптав, а часть сгнили с течением времени. Все эти кедры, все эти проявления стоящих ангелов на небесах, они вернутся при строительстве храма. Об этом говорит пророк Йешаяху. Аразим кедры – символ истинного величия. Шитим кедры, которым был облицован Иерусалимский храм. Благоухающий мир – символ распространения в мире добра и знания. Масличное дерево для еврейского народа, народа книги. Оливковое масло является не пищевым символом, а маслом для освящения дома учения и маслом помазания Машиаха, царя Пятого Царства. Кипарис – символ чувы. Как мы знаем, что кипарис можно согнуть от вершины корня, он не сломается. И царь Давид в знак этого играл на кипарисовых скрипках. «Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите доводы ваши, говорит царь Яакова». Всевышний царь Яакова, он связывает свое царство с нашим народом. Остальные народы о его царстве не задумываются совсем, их это вообще не волнует. Еврейский народ это волнует, и несмотря на наши грехи, несмотря на наше состояние плена, мы в целом все же, многие из нас, до сегодняшнего времени, живем в царстве Всевышнего в этом мире, настолько, насколько мы можем его перед собой раскрыть. Раши. Народы мира, служащие идолам, сформулируйте ваши претензии к народу, избранному Богом. Пусть подойдут они и скажут нам, что случится, имеется в виду народы мира, скажут народу Израиля. Минувшее, что это? Какой смысл истории? Скажите, мы вникнем сердцем своим и узнаем конец его. Или о будущем дайте услышать нам. Предуведомьте о событиях, и мы будем знать, что вы божества, что вы делаете доброе и злое. И мы осмотримся и увидим вместе. Призыв народа мира сказать, как же они живут-то вообще? С какой задачей, с какой целью? Вот только извлекать телесную пользу из этого мира? Заботиться о детях? Чтобы у них была телесная польза? В каком мире мы живем? С какой целью? Все умирает. Дети, которые у нас рождаются, они тоже умрут когда-то. Если у нас нет какой-то общей картины, то при рождении ребенка, говорит Машгех из Ломжи, мы, в принципе, должны были бы плакать и расстраиваться, если он поживет, жизни будет у него трудностей немало, потом умрет. Рождение ребенка не должно быть радостью, должно быть горем, если жизнь человека предназначена не навсегда. Это и говорит пророк, что давайте увидим вместе, в чем цель истории, в чем цель прошлого, в чем задача будущего. Предложение народа мира указать направление движения исторического процесса и определить смысл жизни. Малбим. Ягишу. Иней карамофет шегенир бесиманазе, а я мецад шегидга нави мирош эдгаатит лаво безмана машиир. Что суть того, о чем говорит здесь пророк, что пророк изначально захотел сообщить о времени Машииха. Агдула микулам гуха магид гаатид лаво бедавар микре шейн ло гатлуд бешум сиба мин хасибот шадай но итхиль микцат мина давар. Провозгласить о будущем, которое еще никаким образом не заложено в настоящее, ибо нет у него еще начала его разрешения и причин, которые к нему приводят. Что имеется в виду? Что пророк за 135 лет до разрушения храма говорит совершенно фантастическое, небывалое пророчество, называя по имени царя, который даст разрешение на строительство Иерусалимского храма. И этот царь, зная это пророчество, как только придет к царству, первое, что сделает, его первое решение будет разрешение на строительство Иерусалимского храма. Это Кир, который после 70 лет вавилонского изгнания, первое, что делает, первое решение его царское, строительство Иерусалимского храма. «Вот ничтожно вы и дело ваше ничтожно, мерзостен тот, кто избирает вас. Мерзость избирает вас, предпочитающих мерзость». В понятиях божественного учения мерзость – это то, что оторвано от жизни. Навела – то, что является падалью, оторвано от жизни. То, что оторвано от жизни, обычно обладает плохим запахом и быстро разлагается. Об этом речь. Радак. «Тоевайв харбахэм, мерзость изберете вы и изберет вас, соответственно. Иштоева киломара товим и вхару бахэм, локодыш бергу кираэль и мас бахэм». Мерзость изберет вас, а Всевышний презреет вас в вашей ситуации. И что? И будет поддерживать вас, не давая вам в этой мерзости окончательно утонуть. А вы будете использовать эту энергию поддержки на то, чтобы идолов лепить, строить, выливать и из дерева выстругивать. «Побудил я Кореша от севера, и он пришел от восхода солнца, будет призывать имя мое». Он знал, царь Кореш, царь Кир, об этом пророчестве, действительно призвал имя Всевышнего, как только пришел к власти. Имя Всевышнего по еврейской версии. «И придет попирать правителей, как грязь, и будет, как горшечник, топчущий глину». Пророчество на ближайший исторический период. Раши. «Гаэроти митсафон веяэт, пробудил я с севера и придет. Ани магид гаатидот гнени меир ливнот хоровод Ярушалаем, эт кореш митсафон». И вот я пробудил с востока, с севера, царя Кира для того, чтобы построить Иерусалим. Радак и Малбим говорят, что это пророчество имеет также свою проекцию на будущие дни, что и в дальнейшем Всевышний даст свое божественное влияние в дни Машииха и завершения исторического процесса. Мидраш Зута. «Веламахо бами цафон». Почему пришел он с севера? «Элышигалу Исраэли цафон, кабейхоль галаймахэм». Раковод ли цафон, бишвилькахный маха и рутими цафон. По какой причине Всевышний приходит с севера? Потому что еврейский народ изгнан на север. То есть, хотя Вавилон находится на востоке, но путь, по которому шли, морской и королевский путь, они все приходили в землю Израиля с севера. Поэтому с точки зрения траектории их движения, караванные пути, которые тогда были, все из Междуречья приходили в Израиль с севера. Поэтому приходит он с севера, и получается, что Всевышний свое божественное присутствие также поместил среди нас, и оно было изгнано из земли Израиля. «Кто сказал заранее, чтобы знали мы, и прежде, чтобы сказали, прав он? И посмотрел я, и нет никого, и нет между ними советника, чтобы спросил их. А они дали ответ: все, вот они, ничто, ничтожны дела их, ветер и пустота, литые идолы их». Наше с вами состояние, когда мы предпочитаем мерзость, литые у нас идолы, а Всевышний говорит о нас, что мы тулаат Яков, что мы черть Израиля, что мы обладаем особой способностью нашей молитвы, которую он готов услышать. Утешение Израиля. Суть утешения, еще раз, давайте попытаемся сформулировать это. То, что мы являемся потомками Авраама, ибо Хазаль установили нам эту главу для прочтения в Паршат Лех-Леха, повествующую об Аврааме. Обращение к потомкам Авраама, чтобы мы знали, что праотец Авраам тот, кто пробудил цедек с востока, с тех времен, и что та жемчужина, которую раскрыл он в этом мире, она помещена на солнце навсегда, так что период Рима, в котором мы находимся сегодня, не сможет затоптать эту жемчужину, которую в этом мире раскрыл Авраам. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.